Эпилог. Год спустя. Рита не могла сказать, что не любила официальные мероприятия. Она вполне спокойно относилась к вечерним платьям и туфлям на шпильках, могла сделать симпатичную прическу и макияж, но только при одном условии — если она не будет находиться в центре внимания. Художественная выставка, на ее взгляд, официальное мероприятие напоминало мало, хотя закуски и даже шампанское среди посетителей разносили, а большинство приглашенных гостей пришли, если не в вечерних платьях и смокингах, то и далеко не в будничной одежде. Ей тоже пришлось нарядиться в нежно-зеленое узкое платье чуть выше колена и надеть знаменитые бабушкины сережки с изумрудами. Марк почему-то настаивал именно на них. Конечно, обычные посетители подобным не заморачивались, щеголяли в джинсах и футболках, поскольку среди них было очень много просто проходивших мимо туристов. Выставка, организованная практически в центре города в разгар лета, привлекала много внимания. Однако она не была обычным посетителем, поэтому старалась соответствовать. Выставку организовали для двух художников — Марка Гронского и Виталия Степанова, худощавого молодого человека, невероятно высокого роста и потому немного сутулого, словно он всеми силами стремился не выделяться из толпы. Сначала Марк собирался организовывать все сам, но очень быстро выяснилось, что организатор из него весьма посредственный, если не сказать хуже. Тогда-то в процесс включилась какая-то знакомая его матери, сделавшая все быстро и на самом высоком уровне. И помещение нашла, и рекламу организовала. Да и сама выставка проходила под полным ее руководством. Поскольку Марк даже при его внезапно проснувшейся работоспособности не мог за год написать достаточное количество картин, а ждать с выставкой не желал, она решила объединить его творчество с еще одним художником, пишущим в схожем с ним жанре. Выставка пафосно называлась «Возвращение к жизни». Особое внимание уделялось аварии Марка 9 лет назад, последовавшему за ней перерыву в искусстве и его возвращению к живописи после этого. Рите это не слишком-то нравилось. Она не любила выставлять на показ личные трагедии и акцентировать на них внимание. Но Марка, казалось, ничуть не смущала. Впрочем, она всегда знала, что он не против подобных ходов, если они сулят выгоду. Если бы название появилось не месяц назад, а гораздо раньше, Рита уже предполагала бы, что Марк именно поэтому так и не соизволил за год заняться лечением своей ноги. Трость в его руках привлекала внимание, напоминая о произошедшей трагедии. Рита давно могла бы избавить его от нее, но он наотрез отказывался, говоря, что однажды сам с этим справится. Наверное, один из таких отказов помог ей наконец решить, что делать со своим даром. Она не стала бросаться в крайности, как отец и бабушка, и помогать всем или никому. На работе им не пользовалась, решив, что должна стать хорошим врачом без него, иначе зачем столько училась? Это было вызовом самой себе, и она приняла его, как это делал Марк. Но точно знала, что если помощь понадобится кому-то из близких, она не удержится. Отчего такого возвращался к жизни Виталий, Рита не могла даже предположить. Внешне он казался абсолютно здоровым, и ничего трагичного в его биографии не было, но он играл на этой выставке вторую скрипку. Больше всего ее удивляло участие матери Марка. Когда речь только зашла о выставке около полугода назад, его родители, как в прошлый, по его словам, раз, не проявили особого интереса. В какой-то момент Рите даже захотелось поговорить с ними об этом. Без Марка, конечно. Объяснить, как для него важно их присутствие, их одобрение. Но она сдержала себя. Не потому, что стеснялась. Просто ей показалось, что это будет унижением, в первую очередь, для самого Марка. По крайней мере, она не сомневалась, что он воспримет это именно так, если узнает. Однако что-то неуловимо изменилось за последнее время в их отношении и к нему самому, и к его творчеству, словно они наконец-то приняли его таким, какой он есть. Или же отсутствие старшего сына, который всегда был их гордостью, заставило их обратить внимание и на младшего. Сегодня на выставку они пришли полным составом. Самой Рите уделяли гораздо больше внимания, чем она хотела. Марк повсюду таскал ее за собой, а журналисты уже окрестили ее музой Марка Гронского. Ей, как и самому Марку, не нравилось это звание. Было в нем что-то временное, ветреное, словно в любой момент она могла исчезнуть из его жизни. Ей же хотелось постоянства, и у нее были на то причины. Марк пока ничего не знал, она не хотела отвлекать его от выставки. В любом случае, что бы она ни думала о происходящем, это был не ее триумф. Главное, что это нравилось Марку, и она была искренне за него счастлива. Среди приглашенных гостей была, конечно, и ее бабуля. Она щеголяла в элегантном бледно-розовом платье и такого же цвета шляпки с вуалью. Возле нее Рита заметила несколько человек в простой одежде с фотоаппаратами. Судя по тому, что бабуля что-то увлеченно рассказывала им на немецком, это были немецкие туристы. «Кажется, Вера Никифоровна сделает мне лучшую рекламу среди иностранных туристов», — услышала она рядом с собой тихий голос Марка. «Держу пари, эти тоже позарятся на исчезающих в темноте». Рита улыбнулась, поворачиваясь к нему. Картина, которую Марк писал несколько месяцев на закате на лесном озере, пользовалась наибольшим успехом. И вот ведь незадача для всех покупателей. Ее одну Марк не желал продавать. Она действительно вышла удивительной. Яркие краски заходящего солнца постепенно растворялись в надвигающейся темноте, заставляя рассматривать каждый штрих, каждое движение кисти. Оранжево-красная дорожка на воде контрастировала с темными деревьями, словно демонстрируя две стороны погружающегося в мрачный сон озера. Марк не успел закончить картину осенью, пока не наступили холода, и продолжал весной и летом, завершив буквально за неделю до выставки. «Мы можем попросить бабулю рекламировать что-нибудь другое», — предложила Рита. «Уверена, у нее получится». «О, я в этом не сомневаюсь. Держи». Он протянул ей бокал с шампанским, выглядя по-настоящему счастливым. «Как думаешь, мне уже пора предлагать ей процент с продаж?» Рита не успела ответить, поскольку к ним подошла девица в рваных джинсах и с большим фотоаппаратом. Она явно была журналисткой, но могло показаться, что выставку она перепутала и ожидала увидеть что-то из того, что называется современным искусством. Классические пейзажи ее не привлекали, а потому она искала какой-то более интересный повод для статьи. «А это правда, что вы умеете общаться с призраками?» — напрямую поинтересовалась она, задав несколько пространных вопросов, которые были неинтересны даже ей самой. Марк удивленно приподнял бровь. Когда он перестал заниматься магией, призраки стали посещать его гораздо реже. Словно раньше, вызывая их по своей воле, он забывал закрыть дверь на другую сторону, и они могли приходить сами, когда им вздумается. Но и теперь он продолжал иногда видеть и слышать их. Он не скрывал этого специально, но и не акцентировал внимания. Ушлые журналисты при желании в любом случае раскопали бы, чем он зарабатывал себе на жизнь год назад. Однако пока никто не проявлял к этому интереса. «Правда зависит от того, с какой стороны вы на нее смотрите», — спокойно ответил он. Судя по выражению ее лица, девица не поняла ответа. На секунду она зависла, а затем продолжила. «И что, сейчас здесь присутствуют какие-нибудь?» «Никого из тех, кто согласился бы ответить на парочку ваших вопросов», — хмыкнул Марк. «А это правда, что вы лежали в психиатрической клинике?» «А это правда». Рита отвернулась, закусив губу и делая вид, что рассматривает висящую ближе всего картину. Марк мог бросить магию, снова заняться живописью, но заставить его перестать дразнить людей не могла никакая сила, особенно если они ему не нравились. Иначе это был бы уже не Марк. «Из-за того, что видите призраков?» Тогда это называлось шизофренией. Девица явно не ожидала, что Марк не станет отрицать этого факта в своей биографии, и снова растерялась. «Так что же это было на самом деле? А почему вы говорите об этом в прошедшем времени?» Рита уткнулась лбом в его плечо и глубоко вдохнула, пытаясь сдержать смех. «А как насчет той истории, что произошла с вами год назад?» Журналистка не собиралась уходить с выставки без грязной сенсации. «С какой именно?» — уточнил Марк, и его голос неуловимо изменился. С той, где ваша сумасшедшая подружка убила гадалку, на которую вы работали. Ее ведь так и не нашли, да?» Марк ничего не ответил. Рита замерла, прислушиваясь к происходящему и выбирая момент, когда ей стоит вмешаться, чтобы он не наговорил того, о чем потом станет жалеть. А затем медленно подняла голову. На лице журналистки все еще отражалась жажда скандала, но она уже постепенно сменялась удивлением и неуверенностью. Рита перевела взгляд на Марка. Тот смотрел куда-то поверх головы девушки, словно увидел что-то в толпе людей, стоящих возле одной из картин. Рита проследила за его взглядом, но не смогла даже понять, кого именно он рассматривает. Людей было много, все они переходили с места на место, и она не могла заметить никого особенного. «Марк?» — тихо позвала она. Он сжал ее ладонь, сунул ничего не понимающей журналистке в руки свой бокал с шампанским и бросился вперед, потащив Риту за собой. Та в последний момент тоже успела отдать девушке бокал, из которого все равно не собиралась пить. Журналистка проводила их удивленным взглядом, держа в руках два бокала с шампанским и даже забыв закрыть рот. «Макс, что случилось?» — спрашивала Рита, торопясь за ним. «Удивительная прыть для человека, не расстающегося с тростью». «Там Лера», — не оборачиваясь, сказал Марк. «Что?» Рита посмотрела вперед на толпу людей, к которой они приближались. Она переводила взгляд с одного человека на другого, не зная, куда смотреть. Лера тогда так и не объявилась. Марк рассказал Рите о деньгах, которые оставлял для нее и которые она так и не забрала. Несколько раз пытался вызвать ее из мира мертвых, но она не отзывалась, и никто из них не понимал, жива она или мертва. Марк протащил ее мимо людей, даже не взглянув на них, и лишь свернув в длинный коридор, остановился. Коридор хорошо просматривался и был пуст. Они проверили каждую дверь, но все оказались заперты. «Я же видел ее, точно видел», — не успокаивался Марк. Рита не знала, что сказать. Она либо не видела, либо просто смотрела не туда. «Марк, ты видел ее или...» Она запнулась, не сумев закончить. Марк перевел на нее взгляд и долго молчал, прежде чем ответить. «Я не знаю».